Радиво.
Радісним дивом колись ти вважали радіо. Себто радиво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо. Програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Раз, раз, два, раз, два.
Вмикаю радіо. У спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ» о 17.08 щосуботи.
У ваших радіоприймачах, мобільних телефонах і комп'ютерах звучить радіо, де свої історії розповідають незвичайні, звичайні українці. При мікрофоні журналіст Радіо Свобода Володимир Носков. Вітаю! Якщо ввести в Google прізвище одеситки волонтера Катерини Ножевникової, пошуковик видасть десятки інформаційних повідомлень про допомогу потерпілим від опіків дітей, жінок і літніх людей, про оголошення збору коштів на реабілітаційний комплекс «Острів життя» для виходжування недоношених дітей. Благочинниця закликає одеситів ділитися малюнками, оптимістичними картинами, щоб прикрасити палати дитячої обласної лікарні. До того ж, Катерина Ножевникова зі своїми однодумцями продовжує підтримувати найбеззахисніші верстви населення – літніх вимушених переселенців і мам з дітьми, що живуть в Одесі з 2014 року. В Одесі самовіддана Катерина не одна, а їх волонтерів ціла корпорація монстрів. Так називається волонтерська група, якою керує Ножевникова. Коли проговорюєш назву цього волонтерського руху, так і згадується мудре прислів'я: як корабель назвеш, так він і попливе. Чи це так насправді відбувається в історії Катерини Ножевникової, зараз запитаю. Пані Катерино, долучайтеся до радіо скайп-зв'язком із Одеси. Вітаю вас.
Здравствуйте.
Я коли слухав від своїх одеських колег про ваші справи, то навіть перепитав їх, як називається волонтерська група, а вони мені знов повторювали «Корпорація монстрів». А тут ще й інтернет зі своїми підказками про мультфільм-лякалку з одноіменною назвою. От самі послухайте, яку діяльність веде одна із корпорацій монстрів за версією американських мультиплікаторів.
С самого первого сна дети всего мира знают, что как только их мамы и папы уходят из спальни и выключают свет, в ней появляются страшные монстры, готовые напугать их. Однако они не знают, что монстры делают это не ради удовольствия, просто такая у них работа.
Тихо, не видишь? Мешаешь работать.
Ой-ей, прости!
Жуткий-бег, жуткий-бег, жуткий-бег. Стоп, ребенок. Ребенок заснул.
Здесь ребенок, настоящий!
А в цьому фантастичному мультфільмі по ночах до дитячих снів приходять страшні істоти. А з кого складається Одеська команда корпорації монстрів?
На самом деле история названия немножко не связана с мультиками.
Что я разумею.
Мы, наверное, монстры скорее для наших властей. И к ним мы приходим в страшных снах. Название зародилось в 2014 году, когда начались военные действия. И в Одессу привезли 500 сирот из подопечных детских домов Луганской области. И в сентябре было принято решение, что дети остаются в области, их будут распределять по нашим детским домам, и их нужно было одеть уже на зиму, потому что их эвакуировали из-под бомбежки и с кулечками приезжали, в прямом смысле слова. У нас есть большой рынок, 7-й километр, мы ездили, закупались, ну, на 500 детей, представляете, то есть их полностью нужно было вот от ботиночек до шапочки полностью одеть. И такие огромные баулы, как вот в Китае показывают часто, во Вьетнаме, мы грузили на машину, вокруг нас стояли маршруточники, мужчины, и говорили, что ж такие хрупкие девушки грузят такие огромные баулы, и мы сели в машину, и я сказала своей подруге, волонтеру нашей группы, Лене, говорю, ну мы, конечно, монстры. Она так оглядела машину и говорит, да мы не монстры, мы целая корпорация. И это название, вот сначала оно было внутренним у нас, а потом на какой-то очередной круглый стол нас пригласили, тогда их много проводили, часто... К сожалению, это все обычно заканчивалось просто болтовней. Ну, в общем, и нужно было заполнить заявку в официальное представительство, как называется наша группа. И когда я написала это название, была реакция такая, сразу вспомнился фильм «Служебный роман». Помните момент? По-моему, эти сапоги слишком вызывающие. Ну, значит, хорошие сапоги, надо брать. Ну, то есть вот так отреагировали, что мы подумали, что, пожалуй, мы так и будем называться. Корпорация «Монстров» состоит на самом деле из огромного количества людей. Кто-то может посвящать этому делу почти всю свою жизнь, кто-то может приходить раз в неделю, раз в месяц. Это и студенты, это и профессура, и доценты, и математики, и спортсмены, и полицейские, альпинисты, и менеджеры. Ну, у нас на самом деле очень разношерстная компания, которую собрала воедино одна цель – попытка изменить что-то в этой стране, попытка помочь стране как-то устоять. Ну, вот так, наверное.
А до 2014 року, року початку війни, так само займалися волонтерством?
Это не новый этап. Я в волонтерстве уже 8 лет. Это произошло случайно. То есть я, как все, училась, работала, строила карьеру. Потом родила сына и на Одесском форуме случайно прочитала заметку о том, что ищут вещи для новорожденного малыша мамы-одиночки. Я захотела поделиться с этими вещами, написала в эту тему, а меня спросили, не могли бы вы сами отвезти эти вещи, потому что на тот момент волонтеров в группе было мало на детском форуме. Я сказала, конечно, могу. Собрала вещи, взяла тогда, сыну моему было 3 месяца, посадила его в автокресло и поехала. Вот с того момента так и езжу. І опять же таки я случайно оказалась в темі переселенців.
Як працює ваш волонтерський пункт, можемо зараз почути.
Так, давайте, Алена, юбку собирайте.
Подожди, да? Вот эта рубашка, она выцветная.
Да. Алена, сворачивайте юбки тогда, туда, чтобы сразу.
Это ж, никто футболом не занимается.
Нет, это
ветошь. Сюда приходят переселенцы, да, сюда уже теперь стали приходить и наши местные люди, которые, так называемые, СЖО, сложные жизненные обстоятельства. Это многодетные мамы, это одиночки мамы, это люди без определенного места жительства, временно или постоянные, вот, кому-то мы помогаем, кто-то не попадает в нашу категорию помощи.
Адреса вулиця Канатна, 35, от стала такою вже символічною, можна сказати, для багатьох, і не тільки одеситів, нужденних та і приїжджих, дійсно, що... А як воно було? До вас зателефонували з обладміністрації і сказали, от їдуть сотні людей з Донбасу, дітей...
Началось все именно с 500 детей-сирот из Луганской области. Сказали, что идет состав, их везут поездом к нам. Приехали, чтобы вы понимали, от 5 до 18 лет. То есть там спектр был полный возрастной. И, зная, что у нас есть опыт быстрого реагирования и сбора помощи, попросили, не могу ли я включиться в этот процесс для того, чтобы помочь их одеть, обуть, обустроить их в лагере, который их принимал. Я сказала, что попробую. И не знала, конечно, на тот момент, что это все перерастет в такое огромное движение. И началось с них. Они находились в лагере в Сергеевке, это в Одесской области, 80 километров от Одессы. Когда мы поехали к ним первый раз для того, чтобы там собрать мерки с детей, знать, какие размеры, то есть как их одевать, что нужно. Мы пошли, как я смеюсь часто, на свою голову мы пошли дальше, посмотреть, что же там в этой Сергеевке происходит. А там уже находились переселенцы еще более тяжелой категории. Это инвалиды.
Так, до вас их везли, так, в Одессу, так.
Которых привозили сюда централизованно. И власть вывозила, и общественники вывозили сюда. То есть люди с тяжелыми заболеваниями, инвалиды первой, второй, третьей группы, люди с статусом диабета, инсулинозависимые, колясочники, опорники. И мы когда туда попали, мы поняли, что мы не можем тоже оставить их. Вот там был вообще тихий ужас, потому что санаторий, в котором разместили детей, он был еще предназначен для проживания, хороший очень санаторий. А инвалиды находились в санатории, где, в общем-то, ну, везли от холодильников до веревок для белья.
И вони ж, напевно, були не призначені архітектурно ще для цих людей, скоріш за все.
Абсолютно. Там делались пандуси.
Скажіть, дітей цих забрали з Одеси? Чи вони продовжують жити? Бо я зустрічав ваше коментування умов життя у таборах і в санаторіях, навіть вже сімей переселенців, які теж незадовільні, і влада не сплачувала за комуналку у цих санаторіях, ну, зокрема Куяльнику, і вам доводилося це питання порушувати.
Компактні міста розселення, як Куяльник, Санітаті, розселені зі скандалом. Часть людей уехала и самостоятельно, многие вернулись в зону АТО, часть уехала в Светогорск, часть устроилась, как они могут, самостоятельно. Группу колясочников забрали в социальное общежитие у нас в Одессе, самых таких, знаете, боевых, они молодцы, которые они все-таки стараются сами что-то сделать. Ситуацию, на самом деле, ее не решили, а просто растянули во времени. Там огромные долги, они до сих пор висят перед санаториями, их тоже очень жалко, потому что им обещали поддержку, а потом бросили. То есть этот нарыв с глаз убрали, но методом, знаете, распихали по углам.
Просеяли, так, с глаз по великой долой.
Да, глаз долой и сердце вон. Так угу. Они были здесь на глазах, сейчас их нету.
Радиво. Про незвичайних, звичайних українців розповідайте нам у соцмережах на сторінках Радіо Свобода.
Сьогодні в програмі «Радио» свою історію розповідає одеський волонтер Катерина Ножевникова. І подальшу розмову пропоную вести після такої звукової ілюстрації з її життя. Ви з однодумцями допомагаєте обласній дитячій лікарні. Складається так, що ви знову робите справу держави, яка має виділяти кошти на придбання так званих інкубаторів для недоношених немовлят, апарати дихання, медичні меблі та й палати. Чи пробуєте ви як волонтерська група впливати на рішення облради, аби та переглядала свої програми і підходи до роботи з лікарнями? Чи берете ви участь сьогодні, ну, наприклад, в обговоренні медичної реформи, яка має змінити принцип фінансування медичних закладів?
Чесно говоря, я ні, але є волонтери, які цим займаються, близькі мне по духу, и сейчас один из них находится непосредственно в МОЗе, и он держит в курсе меня постоянно и советуется по каким-то вопросам, где я могу что-то подсказать. Я слежу за тем, что делает он, и, конечно же, я жду реформу, но на сегодняшний день позиция моя такая, то есть ни одна реформа не стоит жизни ребенка. Пока проходят реформы, мы, опять же таки, работаем костылем. Подпирая, закрывая дыры, покупая какое-то оборудование, закупая лекарства, которые нужны здесь и сейчас, и спасая жизни тех, кто не может дождаться реформ. Мы ждем эти реформы, пока они не работают.
Вы зараз збираєте кошти на комплекс для виходжування недоношених немовлят, так?
Так, есть предыстория. Периодически на нас выходят мамы и деток с критически маленьким весом рожденным. В прошлом году была такая у нас история, к сожалению, малыш не выжил. И в этом году мама это еще и ко всему прочему переселенка. Родился мальчик, 600 грамм веса всего лишь. К сожалению, его не удалось спасти. Врачи делали все возможное. Мы закупали все лекарства, но судьба распорядилась так. И выяснилось, что за многие годы, когда больницам практически ничего не выделялось, изношенное оборудование, которое необходимо хотя бы там раз в 10 лет менять. У нас есть боксы в больнице, которые стоят там по 20 лет. И мы задумались о том, не попробовать ли нам собрать такой бокс, который помогает врачам выхаживать совсем маленьких, совсем малышей, то есть с весом до килограмма. Ну и выше, соответственно. Сейчас это один из основных наших проектов. Очень жаль, что не все понимают, что этот остров – это капля в море, потому что в Одессе есть и перинатальный центр областной, и туда тоже нужен такой бокс. Я по медицинской реформе, я не могу это комментировать. Я не понимаю, как это сделать реально. Я понимаю, что бесплатной медицины быть не может. Но при этом я понимаю, что если медицину сделают платной, то 60% нашего населения может отправляться на кладбище. Потому что они просто это не вытянут. На примере с ожогами, когда лечение стоит даже не десятки гривен, а сотни тысяч гривен, онкология та же, это нереально. Наверное, надо поднимать общую ситуацию в стране и состояние экономики, прежде чем говорить о том, что мы можем сделать какие-то реформы.
Давайте до позитивного трохи перейдемо. Ви вийшли з ініціативою збирати посеред одеситів картини, малюнки, такі, щоб могли надихати діток, які лікуються у дитячій обласній лікарні. Ви у своєму дописі кажете, що не наче білі халати, як халати, і палати, як палати, але немає того настрою, який би спонукав одужувати. Як відгукнулися? Що люди надсилали? Це які це картини були?
Эта идея, она нашла такой отзыв. Вообще, я сама попала просто со своим сыном в больницу. Я лежала с ним в частной больнице, и там детское отделение, оно разделено на палаты, и каждая палата, она именная. То есть это палата слоника или палата котика, и в палате висят картины. И просто смотрела, как реагирует мой сын на это. И ночью уже из больницы написала, не попробовать ли нам сделать что-то похожее в государственных больницах, потому что я опять же таки лежала с ним и в обычной больнице, и эти стены, они вводят в такую депрессию даже взрослого человека, что про детей даже, наверное, сложно и говорить, как они все это воспринимают. Я сама рисую. До войны я шила игрушки и рисовала, и я тоже начала рисовать и выставила картины и пригласила людей совмещать приятное с полезным, то есть подключать своих детей. Кто не умеет рисовать, разрисовывать, покупать картины, раскраски, разрисовывать их. И вы не представляете, какое количество людей откликнулось, и художественные школы детские, и мамы, домохозяйки, и художники. Картины нам присылают даже не только с Одессы, а из других городов Украины. И мы потихонечку украшаем больницы и серые палаты. Ну, вы понимаете, что ремонтов тоже крайне мало в больницах и в больничных палатах. Есть отделения более-менее приведенные в порядок, есть отделения в очень запущенном состоянии. Но для малышей, когда стены, когда на них много картин ярких, дети реагируют на это очень позитивно. Плюс параллельно мы сейчас стараемся, еще тоже так запустили такую акцию. Очень многих людей дома стоят DVD, телевизоры маленькие, которыми они не пользуются. Многие там перестали смотреть телевидение. Мы собираем это тоже и вешаем в палаты телевизоры, собираем диски. И малышня, пока они лежат под капельницами, пока они ждут врачей, смотрят мультики. В детской областной больнице в приемном покое мы тоже так сделали.
Катю, от слов слухаючи вас, переглядаючи ваші емоційні, саме емоційні, скажу, дописи у Фейсбуці, я так бачу, що ви людина, яка все переживає і переносить через себе. Але звідки треба ж брати ресурси на сили, на життя, щоб вставати і зранку до ночі знов і знов рятувати людей. От я пригадую цей ваш пост, де ви пишете 7:20, перший запит на допомогу, 8:20, перший телефонний дзвінок. І це ще не останній і не зрозуміло, коли буде останній.
Знаете, всяко бывает. Бывает, конечно, и тяжело, но в основном это все приносит на самом деле очень большой заряд позитива. И это моя жизнь уже. Мне нравится это. Мне нравится видеть результаты того, что мы делаем.
У нас очень большая группа поддержки. Со мной рядом люди, которые смотрят со мной в одну сторону, и они очень сильно поддерживают. И этот процесс, из которого на самом деле выпасть очень сложно. Потому что когда ты уже начинаешь что-то делать и видишь результат, и ты действительно переживаешь и хочешь сделать лучше. Я живу в этой стране, я люблю эту страну, я хочу сделать ее лучше. Я не могу ждать, когда у нас изменится очередная власть. Изменится она или не изменится. Я могу делать то, что я могу.
Катя, от ви кажете, що не можете чекати, поки там відбудуться реформи, поки відбудуться зміни. У 2014 році багато говорилося про те, що до влади, на підтримку влади мають прийти волонтери, громадські активісти. І деякі так і прийшли бути радниками в адміністрацію президента, в Міністерство оборони. Ви побачили від цього користь?
Очень пессимистично. Мне самой предлагали, но, опять-таки, я не хочу никого обидеть. У каждого свой путь. Эта система, она ломает даже очень сильных людей. Ты либо становишься частью системы, либо ты должен собрать критическую массу для того, чтобы ее переломать. Критической массы там нет. И очень многие сломались, те, кто пошли туда. Они стали частью системы, либо вышли из нее очень быстро. Поэтому для себя нет, я однозначно, и для себя это изначально было мое право, я не собиралась идти ни в политику, ни во власть, хотя были предложения. По поводу консультаций, да, мы пытались, но опять же таки это зачастую потерянное время. За тот месяц, например, или три месяца, которые я просидела в департаменте, пытаясь что-то изменить, я бы сделала намного больше, и результата было намного больше. Наверное, посыл мой, знаете, в чем? Я об этом когда-то писала. Что если бы каждый из нас занимался чем-то полезным для страны, вот, ну, это не обязательно какие-то там сумасшедшие масштабы, ведь волонтер это, ну да, у нас вот успешно это все пошло, большие объемы, но для меня волонтер не менее крутой, это тот, который там собирает пакеты, например, на склонах, убирает за собаками, делает какие-то мелочи, то есть если каждый бы, допустим, вот со стариками, да, у каждого в парадной есть старик одинокий, если бы каждый дом отвечал за это, этого старика, если бы каждый дом отвечал за свою территорию рядом с домом, если бы кто-то собирал, вот как девчонки у нас есть в Одессе, они занимаются стерилизацией животных, но их мало, таких людей мало. Если бы делали это все по чуть-чуть, то нам бы, наверное, не пришлось отдавать этому всю свою жизнь, а в стране ситуация бы потихоньку бы изменилась бы и без участия власти.
Катю, я все ж таки сподіваюся, що у вашому такому страшному ритмі є час на відпочинок із сином, із родиною і походити Одесою. Хоча б зараз послухаємо одну з вулиць Одеси. До речі, ви впізнали, на якій це вулиці?
На Дерибасівська, я вірю.
Так, Дерибасівська.
Одеса, да, и пафосная, Одеса, и это анекдоты, Одеса, это улицы ранним утром. Моя Одесса – это море, это люди, с которыми я встречаюсь. Это совсем другая Одесса, конечно. Мы зачастую встречаемся перед тем, как нестись куда-то и что-то делать. Мы встречаемся рано утром на море или где-то на заправке, пьем кофе и веселимся, смеемся. Вечерняя Одесса тоже, когда можно вечером поехать. Я не люблю, честно говоря, толпы и какие-то там массовые мероприятия. Я очень люблю этот город, и все мы пытаемся что-то изменить здесь. Вот и все.
Сьогодні свою історію розповідала волонтер, що очолює благодійну групу «Корпорація монстрів» Катерина Ножевникова. Катю, а завершимо нашу розмову якими словами?
Спасибо, що допомагаєте, помагати.
А програму «Радіо» готували Марія Рецай, звукорежисер Дмитро Бастанов і ведучий Володимир Носков. Як завжди, бажаю всім нам миру і перемоги.
«Радіо».
Радісним дивом колись це вважали радіо. Себто «Радіо».
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. «Радіо по радіо» – програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Радіо. Історії про незвичайних, звичайних українців.